сперва пошел и изучал Писание, чтобы сравнить это и проверить, истина это или нет. Он принял это за истину по Ветхому Завету. Итак, Павел изучал Ветхий Завет. Кто из вас знает это? Он был научен при одном из самых лучших учителей его времени, Гамалиили, выдающемся учителе. И Павел знал Ветхий Завет. Я думаю, что его первая встряска, как я сказал сегодня утром, когда он стал свидетелем смерти Стефана, должно быть, нечто охватило Павла, потому что во всех своих письмах он все время ссылался на это. «Я недостоин, потому что я гнал церковь до смерти. Я наименьший среди них». О, но у Бога было другое мнение об этом. Он был одним из самых сильных мужей того дня. Видите, святой Павел, великий апостол, будет в светлом одеянии? Сказал поэт, «О, когда в тот край придем мы, там будет восклицанье. В тот великий день я увижу, как он получает венец мученика, награду мученика». Я стоял тут недавно в той убогой камере, где он писал эти письма. А потом ему отрубили голову и бросили его в сточную трубу, чтобы спустить в сточную канаву. И этот еврейчик, он сказал, «Я ношу на теле моем язвы Иисуса Христа». «Я боролся со зверями в Ефесе, но добрым подвигом я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец праведности, который даст мне в тот день Господь праведный судья, и не только мне, но и всем любящим явление Его. Как я это люблю! О, я хочу быть сопричисленным к тем». Мы раньше пели песню «О, ты сопричислен к загону его». «Ты сопричислен к загону его, будь чистым внутри». «Жди, бодрствуй, бодрись, чтоб увидеть того, кто снова придет». Я хочу быть одним из них. Итак, автор продолжает и говорит, «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы нам никогда не упускать этого из виду, как мы учили об этом сегодня утром». Второй стих говорит, «Если, ибо если через ангелов возвещенное слово». Кем, как мы увидели, являются ангелы? Пророками. Бог говорил в разное время, так вот, у него должно было быть не какое-то свое понятие, но Библия. Теперь первая глава, первый стих. Бог, в разное время и многообразно говоривший отцам через пророков, теперь он переходит сюда и снова говорит, «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо», а что значит ангел? Посланник, если Богом помазаны посланник, если мы помазаны, тогда мы являемся Божьими посланниками, мы посланники к миру, представители небес, исповедующие, что мы пилигримы и странники, мы не от мира сего, но мы ищем грядущий город, строитель и создатель которого есть Бог. Мы не копим сокровища на этой земле, где вламываются воры, моли, ржавчина могут испортить, ибо наши сокровища находятся на небесах, где Иисус сидит по правую руку величия. О, как славно и изумительно знать, что построил на крови Христа навек надежду я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем, стою я на скале Христа, в других основах лишь песок, в других основах лишь песок. Как Эдди Пруитт написал эту песню во времена гонений. Так вот, если через ангелов возвещенное слово было твердо, когда посланник Божий говорил слово, оно стояло, и всякое воздаяние получало праведное возмездие, воздаяние, то как мы сейчас избежим Если мы не слушаем Христа, который говорит с небес, теперь следите, то как мы избежим, если пренебрегаем таким великим спасением, подумайте об этом, которое было сначала проповедано Господом, Христос начал свой труд. Что Он делал, мы наблюдали за Ним, какой Он смиренный, скромный, что Он не был великим, знаменитым человеком, как теолог, но Он был скромным, смиренным, кротким. Он не был сильным проповедником, Его голоса не было слышно на улице, но Иоанн вышел, как рыкающий лев. Он был проповедником. Иисус пришел не как рыкающий лев, но Бог трудился с Ним, подтверждая Слово. Бог был со Христом. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Мужи израильские, вы живущие в Иудее, Иисус из Назарета, муж, доказанный Богом среди вас знамениями, чудесами и силами, которые Бог совершил через Него среди всех вас, чему вы все свидетели». Посмотрите, как Он укорял их в этом. Вы должны были узнать Его. Иисус сказал, «Вы лицемеры?» Сказал, «Вы выходите и смотрите на солнце, и если багровое и хмурое, вы говорите, будет ненастье. А если ясное, солнечное и так далее, вы говорите, будет хорошая погода». Сказал, «Вы можете различать небо, а знамений времени вы не можете различить. Ибо если бы вы знали Меня, то вы узнали бы Мой день». О, что бы Он кричал сегодня! Как Его Дух кричит через Своих проповедников! Тот час близок! Мы различаем, мы наблюдаем за атомными бомбами. Мы знаем, кто займет место Кларка Гейбла, и кто сделает одно, другое, третье, или кто будет вице-президентом. В этом мы заинтересованы, но мы не можем различить знамений времени. Мы в конце. Что такое? Мы так заинтересованы в том, какая будет следующая серия по телевизору. Что сделает Сьюзи, или как зовут ту женщину? И когда Артур Годфри будет, какую шутку он выкинет в следующий раз? Мы, как христиане, забиваем свои головы таким вздором, тогда как надо бы пребывать в молитве и изучать Библию, чтобы знать знамения времени, в котором мы живем. Очень часто это происходит из-за безвольных проповедников, правильно, которые не занимаются делом и не несут истину Евангелия. В будущем нам придется за это ответить. Мы ничем не должны пренебрегать. И люди, как мы, находящиеся здесь, в этой скинии Бранхама, видя знамения, чудеса и силу воскресшего Христа, и потом еще сознательно тратим наше время на что-то другое и пренебрегаем слушать голос Господа Иисуса, как мы избежим, если мы пренебрегаем таким великим спасением. Третий стих, точнее, четвертый стих. Сегодня утром мы закончили именно здесь, на четвертом стихе. Бог также свидетельствует о них. О, вот это да! Бог свидетельствует о них. Слушайте слово. Знамениями, чудесами и различными силами. Что такое различные силы? Что значит различные? Различные означают многие. Многими чудотворениями Бог свидетельствовал. О, Боже, я надеюсь, что это проникнет в ваши сердца. Послушайте. Я один из ваших пасторов, вместе с братом Невиллом. Я хочу, чтобы вы зарубили это себе на носу. Библия говорит, если кто-то восстанет среди вас и будет говорить то-то, и это не сбудется, то не слушайте этого. Ибо не я говорю. Но если он говорит во имя мое, и то, что он говорит, сбывается, тогда слушайте это. Аминь. Ибо я с тем пророком, или проповедником, или кем бы он ни был. Если то, что он говорит, сбывается, тогда слушайте его. Итак, друзья, давайте слушать его. Святой Дух говорит посреди нас, показывая различные чудеса, знамения и силы. Не будем просто оставлять это без внимания, как обычное событие. Давайте помнить, что это Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же, подтверждающий Свое Слово. Мы должны это делать. О, пожалуйста, делайте это. Внимайте. Пусть все остальное будет второстепенным. Даже ваш дом, ваш муж, ваша жена, ваши дети, чем бы это ни было, поставьте это вторым. Поставьте Бога на первое место. Вы скажете, брат Бранхам, выше моих детей, превыше всего. Поставьте Бога на первое место. Пусть Он будет первым. Однажды Илия сошел с горы. Он был ангелом, посланником, Божьим помазанным посланником. И он нашел вдову, поднимающую два полена. Он сказал, «Иди, испеки мне лепешку и принеси мне немного воды». Она сказала, «Жива душа твоя! У меня лепешек ровно столько, точнее, столько теста, чтобы сделать один маленький блинчик. У меня ровно столько масла, сколько нужно смешать для рассыпчатости. Я подбираю два полена». Старомодный способ — это индейский способ. Клали палки крест-накрест и зажигали их в середине, и цепями подталкивали внутрь. Делал много таких костров. Сказала, «Теперь я приготовлю эту лепешку для себя и моего сына, моего ребенка, и мы съедим это и умрем». 3 года и 6 месяцев была засуха. Нигде не было воды. Тот суровый пожилой пророк посмотрел той женщине в лицо, он сказал, «Пойди сначала испеки лепешку мне». Что за повеление? Мужчина говорит вдове, умирающей от голода, накормить сначала его. Что он сказал? «Ибо так говорит Господь, катки никогда не истощится и в кувшине не убудет, пока Бог не пошлет дождь на землю». Во-первых, Бог. Она пошла, испекла эту маленькую лепешку и дала ее пророку. Тут же вернулась и испекла еще одну. И в катке не истощалась, и в кувшине не убывала, пока Бог не послал дождь на землю. Она поставила Бога превыше своих детей. Она поставила Бога прежде всего остального. Она уделила Царству Божьему первое место. Бог должен занимать первое место в вашем сердце, первое место в вашей жизни, первое место во всем, что вы делаете или кем вы являетесь. Бог должен быть первым. Он не хочет второго места. Он не заслуживает второго места. Он заслуживает самое лучшее и первое, и все, что у нас есть. Он заслуживает этого. Благословенно Его святое имя. Ибо Бог также свидетельствует. Он давал свидетельства знамениями и чудесами, различными силами и дарами Духа Святого по Его воле. Не то, что говорит человек, что сказала церковь, но то, какова воля Божья. О, нам нужно искать волю Божью. Не благосклонность своего соседа, не благосклонность своих детей, не расположение своего мужа или своей жены, но искать волю Божью. Делайте это прежде всего. Потом все остальное, воля жены и воля детей придут в согласие с этим. Но поставьте Бога на первое место. Теперь следите. «Ибо не ангелом Он покорил будущий мир, о котором говорим. Иначе говоря, великие ангелы, которые служат на небесах, Гавриил, Михаил, Полынь, и десятки тысяч, десятков тысяч ангелов небесных, или десятки, сотни пророков, которые были на земле. Из всех их Он никогда не ставил ни одного из них управлять будущим миром, о котором мы говорим. Ни одного. Он не сказал, «Исаия, ты будешь управлять миром». Он не покорил мир для Илии. И Он не отдавал его Гавриилу или какому-то ангелу, какому-то служебному духу. Следите, что он сказал. Павел по-прежнему превозносит Христа, о котором мы говорим. Но некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами руки твоей. Если вы хотите это прочитать, это Псалом 8, 4 и 6. Говорит Давид. Как он здесь называет Давида, это сразу же решает вопрос, верно ли сегодня утром говорилось о пророке. Он сказал, ибо один из ангелов в одном месте сказал, Давид, посланник Божий, был ангелом Божьим, ибо он был посланником Божьим. Ангел сказал, Давид сказал, в псалмах, «Немного ты унизил его пред ангелами небесными». Ангел сказал, что Бог унизил его пред ангелом, чтобы он мог увенчать его, чтобы он пострадал и вкусил смерть, чтобы снова быть вознесенным, чтобы он мог сделать его наследником всего в мире. Так вот, в Матфея 28, 18 мы читаем вот что. «После того, как он был распят и воскрес на третий день, он встретился со своими учениками и поручил им идти по всему миру, проповедовать Евангелие всей твари. Он сказал, «Вся власть на небесах и на земле отдана в руку мою». Вся власть на небесах, вся власть на земле дана мне. Что это было такое? Человек и Бог соединились. Логос стал плотью и был умерщвлен и воскрес для нашего оправдания. И тогда стал помазанным Эммануилом на веки вечные. Бог перенес свое место обитания с престола там в пространстве в сердце своего Сына Христа Иисуса, чтобы жить и править вовеки. Бог был во Христе. Он — заключительное место пребывания Духа. Однажды Дух пребывал в скинии. Вы это знаете? Под шатром. И Соломон построил ему дом. Но, однако, Всевышний не в рукотворных домах живет, но тело ты сотворил мне. В книге Деяний, 7 главе, когда он говорил, он сказал, «Все они предвидели это, они построили ему шатер». То есть Моисей поставил шатер и поместил туда ковчег, ибо Бог был на престоле милости. Он не жил там. «Хорошо, потом тело ты сотворил мне, тело Господа Иисуса Христа, унизил пред ангелами, чтобы вкусил смерть, и никто иной, как Сам Всевышний, Христос, князь мира, царь царей, Господь господствующих, Создатель каждой звезды во Вселенной. О, Боже! Он стал ниже своего творения, чтобы Он мог искупить людей, бездомных, беспомощных людей, и дать им дом на небесах. Он оставил славу небес. Он оставил наивысшее имя, которое только может быть. И когда он был на земле, люди дали ему самое низкое имя, которое только могли ему дать. Сказали, что он вообще незаконнорожденный ребенок. Родился в яслях. Завернули в тряпки с ярма вола. Некуда было пойти. Не имел крыши над головой. И был назван Вельзевулом, начальником бесов. С ним грубо обращались, на него плевали, его высмеивали, он был отвержен. И пошел к самым низшим слоям и снизошел к самым опустившимся проституткам. Вот что сделал с ним человек. Но Бог поднял его так высоко, что ему даже нужно опускать взор вниз, чтобы увидеть небеса. Человек дал ему низшее место, дал ему самое худшее место, низшее имя. Бог поднял его и дал ему наивысшее место и наивысшее имя. Вот какая разница между тем, что человек сделал Сыном Божьим, и что Бог сделал Сыном Божьим. Он снизошел, чтобы мы могли подняться. Он стал нами, чтобы мы по Его благодати стали им. Он пришел к бездомным и сам стал бездомным, чтобы мы могли иметь дом. И Он пришел к больным и сам стал больным, чтобы мы исцелились. Он пришел к грешникам и сам стал грехом, чтобы мы спаслись. Неудивительно, что Он был превознесен. Неудивительно, что Он такой, какой Он есть сегодня. Бог возвысил Его. И вся власть на небесах и на земле отдана Ему. Когда Его земной труд закончился здесь, на земле, Он пришел на землю. Как только Он пришел, утренняя звезда объявила, что Он Сын Божий. Он поражал каждого беса, с которым Он сталкивался. Благословенно имя Господне! Бесы трепетали и тряслись, просили пощады в Его присутствии. Да, господа, весь ад знал, кем Он был. Он ходил в смирении, Ему негде было преклонить голову в дождливую ночь. Сами животные, которых Он сотворил, птицы небесные имеют гнезда, и лисы имеют норы, но Сыну Божьему негде преклонить свою благословенную голову. Конечно же. Он стал грехом, унизился и был покинут. Но бесы знали, кто Он был такой. Они просили пощады. Они говорили: «Почему Ты пришел мучить нас прежде времени?» И в то время, как проповедники называли Его Вельзевулом гадальщиком, бесы называли Его Сыном Живого Бога и просили пощады. О, если бы мы только остановились на минутку! Кто вы вообще такие? Что значит та работа, которую вы имеете? Или что значит тот домишко, который мы имеем? Что значит машина, которую мы имеем? Хорошенькая девчушка, ты бойкая малышка. Что значит эта внешность, которую у тебя сейчас? Вы, молодые люди, с сияющими, лоснящимися волосами, с прямыми плечами. Когда-то вы согнетесь, когда будете сутулиться с годами. Но да будет благословен Господь. У вас есть душа, которая рождена заново. Вы будете жить во веки веков, потому что Он стал вами, чтобы вы через Его благодать смогли стать им, чтобы приготовить вам место. О, мы считаем, что если нам есть во что переодеться, и дома есть какие-то продукты, кто мы такие? Бог может отнять это за секунду. Само ваше дыхание находится в руке Его. И Он среди нас, исцеляя больных, возвещая и заверяя и предсказывая, и каждый раз совершенно, и даже настолько заботится, что вернул в нашей среде мертвую рыбку к жизни. Иегова вокруг нас, Иегова в нас, великий и могущественный Я есть. Когда Он умер, они подумали, что одолели Его. Он сошел в ад. Когда Он оставил землю в тот день, когда Его распяли, Он пошел в мир потерянных. Библия говорит, Он пошел и проповедовал душам, которые были в темнице, которые не покаялись при долготерпении во дни Ноя. Когда Он умер, и Его Дух оставил Его, Он снова стал Логосом. Я вижу, как Он говорит: «Я пришел от Бога, я возвращаюсь к Богу». А Бог был тем огненным столпом, который вел детей в пустыне. И когда Он был здесь на земле, и когда Он умер, Он снова превратился в свет. Павел видел Его, и он был светом. Все остальные не видели Его. Они увидели, что Павел упал, что-то поразило его. И это был свет. Павел сказал: «Кто тот, кого я гоню?» Он сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Сказал: «Кто это?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, и трудно тебе идти против рожна». Тогда он пошел и изучал тот свет. Павел вернулся к Библии, чтобы выяснить, что это был за свет. И он написал это письмо. Он тот же Иегова, тот же самый свет был в пустыне с детьми израильскими. И когда Петр был в тюрьме, он был светом, который вошел и открыл двери. И по его благодати... Чтобы никто не имел оправданий. О, если бы они только забыли о безграмотных посланниках и помнили все дело не в посланнике, а в послании. Он снова сошел к нам в виде столпа света. И Он действует через те же чудеса и знамения. Нет ничего вне Библии, точно придерживается Библии, держит в подчинении, проявляет свою силу, показывает свою силу. Благословенно Его святое имя. Я знаю, вы, должно быть, думаете, что я сумасшедший. Но, о, тот благословенный вечный покой, который в моей душе. Пусть хоть буря бушует, мой якорь держится за завесой. И когда вижу его, когда он умер так, что луна пережила нервное потрясение. Солнце зашло в середине дня. И когда он отправился в мир потерянный, постучал в дверь, и дверь распахнулась. Библия говорит, он проповедовал душам, которые были в темнице, которые не покаялись при долготерпении во дни Ноя, после того, как он скончался на этой земле. И мой брат и моя сестра, когда он скончался, его земной труд завершился, но он по-прежнему трудился. И сегодня вечером он по-прежнему трудится. Аминь. Он постучался в дверь к потерянным. Библия так говорит. И он засвидетельствовал, «Я есть семя жены. Я тот, о котором говорил Адам. Я тот, который, как сказал Енох, придет с 10 000 его святых. Я сын живого Бога. И вы, согрешив, отвергли свой день благодати, но вам пророчествовали ангелы, Енох, Ной, что я должен прийти, чтобы исполнить каждое слово Божьей Библии. И я здесь, как свидетель в этом мире потерянных». И он проповедовал им. Он сошел прямо в ад. К самым дверям ада. Постучался в дверь, и дьявол открыл дверь и сказал, «Теперь я заполучил тебя, сорвал все ключи с его бока». Сказал, «Ты дьявол! Долго ты устрашал!» Вот это прямо здесь в Библии, мы подойдем к этому через минуту. «Долго ты устрашал, но я пришел захватить власть». Схватил все ключи, пихнул его назад и закрыл дверь. Прошел и взял Авраама, Исаака и Иакова. На третий день он воскрес. И те, которые почивали в могиле, воскресли с ним. О, аллилуйя! Неудивительно, что поэт сказал, «Жизнь любил он, смерти купил он, был он в могиле, чтоб грех с меня снять. Он оправдал нас своим воскресеньем. Некогда с неба придет он опять». Блажен союз, что связывает наши сердца христианским общением, любовью Божией. Когда он воскрес, он еще не закончил. Он должен был совершить еще кое-что. В Библии говорится, он вошел на высоту и дал дары человекам. Над землей нависала атмосфера тьмы, мрака, смерти, изнуренности, молитвы. Молитвы не могли восходить, потому что не было совершено искупление. Но он прорвался через ту завесу. Он открыл путь. Он разорвал завесу болезни. Он разорвал завесу греха. Он разорвал завесу утомленности. Он разорвал завесу угнетенности. Он разорвал всякую завесу и проделал дорогу для путника, восходя по дороге царя. О, вот это да! Когда он миновал луну и звезды. Дальше и дальше, следуя за ним, шли святые Ветхого Завета, Авраам, Исаак и Яков. Они поднялись в самые небеса небес, когда они были еще вдалеке от города. Я вижу, как они поднимают свои глаза. Авраам сказал, «Это город, который я жаждал увидеть». О, иди сюда, Исаак, иди сюда, Яков. О, мы были пилигримами и странниками на земле, но вот тот город, вот тот, которого мы ждали. И Библия говорит, что они закричали, «Поднимите врата вечные и будьте поднятыми, ибо входит царь славы». И ангелы за вратами крикнули в ответ вот этим ангелам и сказали, «Кто сей царь славы?» А эти ангелы, я слышу, как эти пророки сказали, «Господь сил, сильный в битве». И они нажали кнопки и распахнулись большие двери. И он пошел прямо посередине улицы. Победитель, триумф со святыми Ветхого Завета, идущими за ним. Сел на престол. Сказал, «Отец, вот они твои». Он сказал, «Взойди сюда и восседай, доколе я не сделаю всех врагов твоих подножием, ног твоих». Когда мы читаем, мы находим это здесь в Писаниях. Хорошо, слушайте. Теперь мы на этих... 8 стих. Тогда он все покорил под ноги его. Когда покорил под ноги его все, то не оставил ничего неподвластного ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, то есть смерть. Мы не видим, чтобы смерть, потому что мы по-прежнему умираем. Мы видим смерть. Но, 9 стих, но мы видим Иисуса. Аминь. Слушайте, мы видим Иисуса. Который был немного унижен пред ангелами для претерпения смерти, увенчанного славою и честью, чтобы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех людей. Почему он был унижен пред ангелами? Чтобы он мог вкусить смерть. Он должен был умереть. Он должен был прийти, чтобы умереть. Послушай, друг, никогда не забывай этого. Когда Иисус шел, восходил на гору, смерть кружилась вокруг его головы. Давайте перенесем нашу картину в Иерусалим на 2000 лет назад. И как это можно отвергать? Я слышу, как на улице раздается какой-то звук. Что это? Что-то ударяется. Это приближается тяжелый старый крест, выходя из ворот Дамаска. Ударяются булыжники. Там до сих пор есть те большие булыжники. Ударяются об эти большие булыжники на мостовой. Бум-бум. Я вижу на улице капли крови. Что это? Это человек, который не причинил никакого вреда, ничего кроме добра. Люди были слепы, они не узнали его, они не распознали его. Вы скажете, слепы? Было ли у них зрение? Можно обладать зрением и по-прежнему быть слепым. Вы верите этому? Так говорит Библия. Помните Елисея в Дафаиме? Он вышел и поразил людей слепотой и сказал, «Теперь следуйте за мной». Они были слепы по отношению к нему. Люди слепы и сегодня. Из одной церкви, которая не верит в божественное исцеление, я однажды подошел ко мне и сказал, «Ослепи меня! Ослепи меня!» Это было дома у брата Райта. Сказал, «Ослепи меня!» Сказал, «Павел однажды ослепил человека». Сказал, «Ослепи меня!» Я сказал, «Друг, дьявол уже это сделал!» «Ты уже слепой?» «Конечно, слепой!» Он сказал, «Исцели эту девочку, я поверю тебе!» Я сказал, «Спаси того грешника, я поверю тебе!» «Конечно!» Он сказал, «Он должен поверить!» Я сказал, «То же самое здесь!» Это должно прийти через суверенную благодать Божью. Дьявол, Бог этого мира, ослепил глаза людей. Они имеют глаза, но не могут видеть, говорится в Библии. Вот он шел по улице, оставляя кровавые следы на дороге. Пчела смерти с жалом кружила вокруг него, жужжала ему еще немного, и ты будешь мой, он слабел, жаждал воды. Однажды в меня выстрелили, лежал там в поле, кровь просто вытекала из меня, я кричал, прося воды, и мой приятель побежал, взял свою шапку, окунул ее в воду, в старую застоявшуюся воду с головастиками, подошел, и я держал рот открытым, и он выжил ее, потому что кровь била фонтаном оттуда, где я был смертельно ранен выстрелом. Жажда. И я знаю, каково должно быть было моему Господу, когда истекал кровью все то утро с 9 до 3 часов вечера, теряя столько крови. Сначала я вижу на его одежде такие малюсенькие капли, и все эти капли начали увеличиваться и сливаться вместе, создавая одно большущее кровавое пятно, шлепающее ему по ноге. Когда он шел, это была кровь Эммануила. О, земля была недостойна ее. Но когда он поднимался, эта пчела вилась около него. Что она сделала? Она, наконец, ужалила его. Но, брат, все знают, что если насекомое или пчела, если она однажды вас ужалит, то на этом ее ужаливание и заканчивается. Она больше не может ужалить. Потому что, когда она отлетает, она вытаскивает свое жало. Вот почему Бог должен был стать плотью. Он воткнул жало смерти в свою плоть, и он вытащил жало из смерти. Благословенное имя Господне! Смерть может жужжать и кусаться, но она не может причинить вам вреда. Павел, когда он почувствовал, что та пчела жужжит около него, как что смерть кружит вокруг него, он сказал, «О, смерть, где твое жало?» Он мог указать на Голгофу, где оно осталось во плоти Эммануила. «Где твоя победа?» Но благодарение Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Да, мы видим всего, но мы видим Иисуса, который немного был унижен пред ангелами для претерпения смерти, ибо надлежит, чтобы тот, для которого все, от которого мы имеем все, многих сынов, чтобы стать главным вождем спасения нашего через страдания. Единственное, как он мог стать вождем нашего спасения, он должен был пострадать. Послушайте сейчас эти прекрасные слова. Итак, слушайте. «Ибо и освящающие, и освящаемые все едины». О, разве вы не видите в этом виноградную лозу и ветвь все одно? Поэтому он не стыдится называться братьями. Верите? Почему? Слушайте следующий стих. Говоря, «Возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою хвалу Тебе, и еще я буду уповать на Него». И еще, вот я и дети, которых дал мне ты, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял это, дабы смертью уничтожить имеющего силу смерти, то есть дьявола, и избавить те, которые от смерти были всегда удержаны, подвержены рабству. Человек всегда боялся смерти. Христос стал грехом, унизился, чтобы принять на себя смерть, и он не стыдится называться нашим братом, ибо он был искушен точно, как мы искушаемы. И он мог совершить быть должного рода ходатаем, потому что он выдержал такое же искушение, которому и вы подвергаетесь. И он встал на ваше место, зная, что вы сами не смогли бы это выдержать. Итак, разве вы не видите, брат и сестра, все это благодать? Все это есть благодать. В любом случае, это не то, что вы делаете, это то, что он уже сделал для вас. Так вот, вы ничего не можете сделать, чтобы заслужить спасение. Ваше спасение — это дар. Христос стал грехом, чтобы вы могли стать праведными. И Он должного рода главный вождь для нашего спасения, потому что Он страдал точно, как мы страдаем. Он был искушаем точно, как мы искушаемы. И Он не стыдится называться нашим братом. Потому что Он знает, через что мы проходим. О, благословенно Его имя! Ибо поистине не вид ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. О, вот это да! Он стал не ангелом. Он стал семенем Авраама, и мы, будучи мертвыми во Христе, восприемлем семя Авраама и являемся наследниками согласно обетованию. Видите, он не принял вид ангела, он не стал ангелом, он стал человеком. Он стал семенем Авраама и воткнул жало смерти в свою плоть, чтобы примирить нас с Богом, и теперь восседает там, как ходатай. О, как это можно отвергать, друг? Слушайте. Посему он должен был во всем уподобиться своим братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления греха народа, чтобы он мог быть примирителем. Понимаете, между Богом и человеком была вражда. И никто, посылались ангелы, пророки, они не могли встать на ваше место, потому что они должны были молиться за самих себя, они не могли занять то место. Потом он послал закон, закон был полицейским, который сажает вас в тюрьму. Он не мог вывести нас. Он послал закон, он посылал пророков, он посылал праведных, и ничто не могло совершить искупление. Но он сошел и стал одним из нас. О, вот это да! Хотелось бы мне иметь сейчас побольше времени. Я хотел бы подвести вас к тому закону искупления, но времени нет. Но только на минутку. Прекрасная картина — это Руф и Наимень. Если вы там увидите примирение, землевладелец, тот человек, который должен был выкупить потерянное и пропавшее имущество должен был быть родственником того человека, который потерял имущество. Вот почему Боаз должен был быть родственником Наимени, чтобы он мог заполучить Рут. И потом он должен был быть достойным, он должен был быть способным это делать, чтобы выкупить потерянное. И Боаз публично у ворот засвидетельствовал, сняв свой сапог, что он выкупил Наимень и все ее владение. И он должен был быть родственником. И поэтому Христос, Бог, должен был стать нашим родственником, и Он сошел и был человеком. И Он переносил искушение. И Его осмеивали, высмеивали, преследовали, и игнорировали, называли Вельзевулом, и насмехались. И Он претерпел смерть через смертную казнь. Понимаете, он должен был быть нашим родственником. Его должны были ложно обвинять, потому что вас ложно обвиняют. Он должен был перенести болезнь, потому что вы болеете. Он должен был понести грехи, потому что это были ваши грехи. И он должен был стать родственником. Единственное, как он мог искупить нас, это стать нашим родственником. И он стал родственником, приняв вид грешного тела и став одним из нас. И таким образом Он уплатил цену и искупил нас, вернув в общение с Отцом. О, что за Спаситель! Словами этого не выразить. Ибо как сам Он претерпел, быв покорным и может и искушаемым помочь значит разделить чувства. Вот почему Он стал таким, чтобы Он мог сочувствовать вам, переживающим свои взлеты и падения, ваши слабости и колебания, и искушения становятся такими сильными, что вы едва ли можете это выдержать. Он знает, как разделить ваши чувства. Он восседает там, чтобы ходатайствовать. Он восседает там, чтобы любить вас. И даже если вы собьетесь с пути, Он вас не оставит. Он все равно пойдет за вами и будет стучаться в ваше сердце. В этом здании нет такого отпадшего, который не знал бы, что Бог ежедневно стучится в его сердце, и Он будет это делать, пока вы как смертны на этой земле, ибо Он возлюбил вас, Он искупил вас. Поэты пытались, авторы пытаются, люди пытались выразить ту тему любви, и человеку этого невозможно выразить. Один сказал: «Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна, исчезнет мир, пройдут века, но не пройдет она». Коль взять чернила океан, пергамент небо превратить, а в перья все былинки трав и всем живущим поручить, любовь Господня описать не стало бы чернил, а свиток равный небесам всего бы не вместил. Вы никогда не поймете. Нам невозможно понять, как та великая жертва, которую Он принес, сошел и примирил нас, вернул к Богу. Потом Он вернулся и сказал: «Я не оставлю вас безутешными, я снова приду и буду с вами, даже вас до конца мира». И вот мы сегодня здесь, живем в конце времени, имея того же Иисуса, то же самое, те же знамения, те же чудеса, то же спасение, тот же Дух, совершающий то же самое, то же Евангелие, то же Слово, те же пояснения, те же проявления. Все. Нам не следует пренебрегать этим великим спасением, ибо однажды мы будем дать отчет о том, что мы делаем с Сыном Божьим. Он сегодня в твоих руках, грешник, отпадший. Что ты будешь с Ним делать? Ты скажешь: «Ну, я отделаюсь от этого». Но запомни, не делай этого. Если ты грешник, то ты никак не сможешь выйти из этого здания и остаться прежним. Ты не сможешь этого сделать. Однажды вечером Пилат пытался это сделать. Он попросил принести еще воды и умыл свои руки. Сказал: «Я не имею к этому никакого отношения. Я никогда как будто этого не видел. Я никогда не слышал Евангелия. Не хочу иметь с этим ничего общего». Мог ли он смыть это со своих рук? Не мог. В конце концов, знаете, что произошло с Пилатом? Он лишился рассудка. И там, в Швейцарии, где мы были в прошлом году, проповедуя Евангелие, существует старая легенда, которая говорит, что там есть бассейн с водой, куда люди приезжают со всего мира, чтобы посмотреть каждый год во время распятия. Пилат, он умертвил себя, покончив с собой, прыгнул в воду и утопился. И каждый год в один и тот же день голубая вода бурлит из того бассейна, показывая, что Бог отверг воду. Вода никогда не сможет смыть кровь Иисуса с вашей рук или с вашей души. Есть только один способ, как это сделать, принять это как свое личное прощение и примириться с Богом. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня вечером за Слово. Ибо вера приходит от слышания, а слышание от Слова. Мы благодарим Тебя за Иисуса. И когда мы видим этот великий день, в котором мы живем, все знамения и чудеса, как мы упускаем все это из виду? Боже, открой сегодня глаза людей в этой скинии, чтобы они смогли увидеть и понять, что мы в последних часах. Время летит. Нам уже недолго здесь оставаться. И мы должны будем увидеть Иисуса, и мы не сможем не считаться изменниками, ибо сегодня нет никаких оправданий, когда Ты показал то великое и сильное видение о том, что сюда придет тот человек из той далекой местности, и увидели его без малейшего сомнения, поднявшегося с той коляски, получившего зрение, его ноги окрепли, ходил по зданию, радуясь и прославляя Бога. Это говорит о том, что Бог по-прежнему может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Видеть видение. Я, как Иисус сказал, «Я ничего не делаю, пока Отец не покажет мне. Я ничего не могу сделать». Слепые шли за Ним и говорили, «Смеются над нами». Он сказал, прикоснулся к их глазам и сказал, «По вашей вере да будет вам». Теперь, Господь, мы видим Иисуса, мы не видим всего. Мы видим, что мы все еще кладем в могилу наших святых и ходим к могилам друг друга. Но мы видим Иисуса, который дал обещание. Мы видим Его с нами. Не Иисуса в могиле, не Иисуса 2000 лет назад, но Иисуса сегодня, который с нами. Мы видим Его, проявленным во всей Своей силе и знамениях и чудесах. Боже, пусть мы никогда не будем пренебрегать этим великим спасением, но пусть мы обхватим Его и примем Его, будем благоговейными и будем жить им до того дня, когда Иисус придет забрать нас домой. Даруй это, Господь. Мы просим об этом во имя Его. И когда мы склонили свои головы, я хочу знать, есть ли сегодня в здании человек, который при божественном присутствии Святого Духа сказал бы правам, «Я убежден, что я не прав. Я убежден, что я не прав. Бог открыл мне мои грехи, и я знаю, что я не прав. Я сегодня подниму к Нему руку и попрошу о милости. Боже, смилуйся надо мной. Я не прав». Вы сделаете это? Пока мы подождем одну минуту, если есть здесь человек, который хочет, через минуту будет проводить сокрещение. Если ты грешник, я бы покаялся. Как ты можешь отвергать такую непревзойденную любовь того, который умер? Святой Бог Небес стал грешным человеком. Не потому, что Он грешил, но потому, что Он имел ваши грехи и понес их туда на Голгофу, а вы не хотите принимать это прощение? Не сделаете ли вы это сегодня, пока мы склонили голову, кто-нибудь скажет, «Вспомни меня по правам, я поднимаю свои руки ко Христу и говорю, будь милостив ко мне, я не прав, я хочу примириться с Богом». Не поднимете ли вы свою руку? Хорошо. Если все христиане, тогда давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя сегодня вечером, что все здесь христиане, что они засвидетельствовали об этом, оставаясь безмолвными, что все их грехи под кровью. Я так благодарен за это. Благослови их, Господь. О, я так рад, что они нашли примирение через жертву крови, через слышание слова, омытие водой посредством слова. Оно очищает нас, оно приводит нас на величайшее место, где грешник в своей ужасной темноте становится белым, как снег. Багряные пятна греха были смыты, и мы являемся новыми творениями во Христе. Как мы благодарим Тебя за это! Теперь подходит служение крещения. Я понимаю, что эта молодая леди будет креститься сегодня вечером здесь, в имя ее Господа. О, Небесный Отец, мы молим, чтобы Ты благословил эту молодую женщину. Как я мысленно возвращаюсь, как будто несколько дней назад, когда приехал в Генривилл и видел ту милую девушку, идущую по улицу, а сегодня вечером она мать, леди. Она приняла Тебя как своего личного спасителя. У этого дитя была тяжелая жизнь, Господь. О, Боже! Но ее ждут небеса. И мы благодарим Тебя за это. Мы молим, Боже, чтобы Ты сейчас благословил эту молодую женщину, когда она пойдет креститься в воде, наполни ее Святым Духом Божьим. Даруй это, Господь, и пусть ее душа будет просто переполнена до небес. Даруй это ради Своей славы. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Я хочу прочитать из Деяний 2 главы. Петр говорит в день Пятидесятницы, самое первое крещение, которое было совершено в христианской церкви. Петр упрекал фарисеев и слепых людей, что не узнали Сына Божьего. Говоря о том, как Бог воскресил его и доказал его дела великими знамениями и чудесами. Послушайте это. Когда он говорил, Он превозносил Иисуса. Всякий христианский дух превозносит Иисуса. Не только устами, но своей жизнью. Уста могут говорить одно, а жизнь делает другое. Если вы это делаете, вы знаете, что это такое. Это лицемерие. И мне лучше попасть на небеса неверующим, чем лицемером. Я думаю, что в небесах я лучше предпочел бы быть неверующим, чем быть лицемером. Я, конечно, если вы свидетельствуете об Иисусе и говорите, «Он Спаситель», то живите таким образом, потому что люди будут ожидать этого от вас. Правильно, живите, как подобает христианину. Мы это проходили сегодня утром. Итак, если воля Господа, завтра вечером, точнее, в среду вечером, мы возьмем эту третью главу, изумительную главу. И вот обязательно постарайтесь прийти в среду вечером. Кому из вас нравится это послание, учение воскресной школы? О, спасибо большое, прекрасно. Так вот, я хочу сейчас прочитать из Деяний 2 главы, начиная с 32 стиха. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели». Они это знали. «Итак, Он, быв вознесен десницею Божью, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Теперь послушайте, как он говорит о Давиде, об одном из ангелов. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам сказал, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе сделаю врагов твоих подножием ног твоих». Давид не мог вознестись. Он был под пролитой кровью телиц, козлов и овец. Но теперь он может подняться. Он под кровью Господа Иисуса, ибо они откликнулись на ту кровь, только когда она вступила в силу. Когда кровь Христа вступила в силу, все те, которые умерли в почете, воскресли. Правильно. И вознеслись во славу. Теперь слушайте. «Итак, знай весь дом Израилев». Послушайте это. Что Бог соделал всего Иисуса, которого вы распяли, и Господом, и Христом. Что насчет этого? Он третья личность Троицы, или Он вся Троица? Он есть вся полнота Божества телесно. Никаких трех богов нет. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Этого даже нет в Писаниях нигде. Нигде такого нет. Нам нигде не повелено крестить во имя Отца, и во имя Сына, и во имя Святого Духа. В Писаниях этого нигде нет. Это католическое вероучение, и оно не для протестантской церкви. Я попрошу любого показать мне хоть одно Писание, где человек крестился как-то по-другому, нежели в имя Господа Иисуса Христа. Придите, покажите мне, и я повешу на своей спине надпись «Лицемер и лжепророк, лжеучитель» и пройду по улицам. Такого не существует. Никто никогда не крестился таким образом. Это католическое вероучение, а не протестантское учение. В Матфея 28:19 вы скажете, Иисус сказал, «Поэтому идите по всему миру, научите все народы крестях во имя Отца, Сына и Святого Духа». Это правильно, но не во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа. Имя Отца. Имя, не имена Отца. Отец — это не имя. Кто из вас это знает? Сколько здесь отцов? Поднимите руку. Сколько здесь сыновей? Поднимите руку. Сколько здесь людей? Поднимите руку. Хорошо. А какое у вас имя? Ни отец, ни сын, ни человек. Однажды одна женщина, которая была строгой троечницей, сказала мне, она сказала, «Продамкам, но Святой Дух — это имя». Я сказал, «Святой Дух — это не имя. Святой Дух — это то, чем это является. Это и есть Святой Дух, не имя». Вот что это такое. Я человек, но мое имя не человек. Мое имя Уильям Брамсон. Так что если он сказал, поэтому идите, научите все народы крестях во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом Петр, 10 дней спустя, он сказал, покайтесь, вот здесь, послушайте это. И слыша это, они стали терзаться в сердце и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, каждый из вас, и креститесь в имя Господа Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и получите дар Святого Духа. Тогда неужели Петр сделал то, что Иисус сказал ему не делать? Он не запутался. Это мы сбились с толку. В Деяниях 2, 38. Евреи крестились в имя Господа Иисуса Христа посредством погружения. И в Деяниях, в 8 главе, мы видим, что Филипп пошел и проповедовал самарянам и крестил их в имя Господа Иисуса Христа. Самарян. В Деяниях 10:49 Петр повелел язычникам креститься в имя Господа Иисуса Христа. Павел, Деяния 10.5, прошел верхний берег Ефеса и нашел учеников. Они были учениками-баптистами. Все они были баптистами. Они были обращены при баптистском проповеднике по имени... Подождите. Аполлос. И он был баптистским проповедником и доказывал по Библии, что Иисус есть Христос. Павел сказал, приняли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали, они сказали, мы не знаем, есть ли Святой Дух. Он сказал, тогда как вы крестились? Они сказали, мы крестились от того же человека, который крестил Иисуса, там, в реке, этого вполне достаточно. Павел сказал, теперь это не годится, вы должны креститься заново. И Павел повелел им креститься заново в имя Господа Иисуса Христа. Возложил на них руки, и Святой Дух сошел на них. Верно. Да, Господа. В вечерний час свет явится в пути, дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас. Погребенье — имя Иисуса. Во грехах покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет. Христос и Бог один, и в том ответ. Так говорится в Библии, правильно? Пришел час, пришло время, когда нам следует покаяться. Скажите, окликните, когда приготовитесь к бассейну, и мы... Вы готовы? Хорошо, раздвиньте занавеси. Теперь да благословит вас Господь, когда брат будет прокладывать крещение. Вам всем видно?